Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 416-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем путешествовать по Священному Писанию. Мы во второй книге «Царств», 4 глава. Мы читаем с вами о тяжелых временах в Израиле. Это время внутреннего противостояния, простым языком, время гражданской войны после смерти Саула и Иоаннафана. Это непростое время для Божьего народа, это непростое время для Давида. Кстати, эти главы часто пропускают. Проповедники, пасторы церкви не очень любят об этом говорить. Но говорить об этом стоит, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, потому что мы узнаем генеалогию родословную Господа нашего Иисуса Христа. Во-вторых, как говорит Павел, нам все это дано как примеры. Мы видим, насколько то, что происходит здесь, похоже на то, что бывает и в нашей жизни. И вот эти примеры служат к нашему духовному назиданию. Мы видели с вами в прошлый раз, как против Давида был поднят мятеж, Авенир повел этот мятеж, и воцарил он Евсевосфея, сына Саула. Собственно говоря, Евсевосфей не очень-то и хотел, как кажется, быть царем. Авенир, именно он, военачальник, бывший военачальник Саула, был в этой ситуации главным. И вот через какое-то время начинаются проблемы, потому что Евсевосфей обличает Авенира, когда тот берет себе в жены бывшую наложницу Саула. И вот начинается разлад между Авениром и Евсевосфеем. Авенир пытается перейти к Давиду, но непонятно, насколько он искренен при этом. Более того, как вы помните, у Давида был человек по имени Иоав, и вот Иоав хотел отомстить Авениру, поскольку в пылу этой гражданской войны Авенир убил брата Иоава. Собственно, эта месть и произошла, причем произошла она по глупости Авенира. Авенир находился в Хевроне, одном из городов-убежищ, и внутри города трогать его было нельзя. Если бы Авенир остался в этом городе, то ничего бы ему не было, ничего бы ему не сделали. Сравните, пожалуйста, с нашей сегодняшней жизнью, когда Бог дает нам прибежище в Иисусе Христе, и когда мы с вами уходим из-под защиты Христа, когда мы уходим из-под Божьей защиты, возникает очень-очень серьезная проблема. Но уходим мы из-под этой защиты добровольно, как раз при этом совершая глупости. Итак, мы приходим сейчас к 4 главе, а в 4 главе у Евсевосфея проблема. Вы помните, что Евсевосфей, сын Саула, стал царем, хотя ему не очень-то хотелось быть царем. И вот проблемы усугубляются, когда, как мы читаем в 1 стихе, «И услышал Евсевосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его». И весь Израиль смутился. Опять это доказывает, что на самом деле, конечно, начальником в этих отношениях, главным в этих отношениях, был все-таки Авенир. У Давида проблем, подобных проблемам Евсевосфея, не возникало. Потому что даже если менялись люди вокруг него, именно Давид был Богом помазан. Евсевосфей оказался пешкой в чужих руках. И вот как только эти руки исчезли, и держать вот всю эту ситуацию было уже некому под контролем, и Евсевосфей буквально проседает. К тому же выясняется, что у него есть еще военачальники. 2 стих. «И пока вроде бы все нормально, беды ничего не предвещает. у Ивасфея, сына Саулова, два было предводителя войска. Имя одного Баана и имя другого Рехав, сыновья Римона. Вот два эти человека, два военачальника. Запомните, пожалуйста, эти имена, они ненадолго, но понадобятся нам. Баана и Рехав. Четвертый стих. У Иоаннафана, сына Саулова, это уже Иоаннафан, потомство Иоаннафана, помните, что Иоаннафан убит в битве, но у него был сын хромой, 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриеля. И нянька, взяв его, побежала, и когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфивосфей. Имя этого человека тоже запомните, потому что этот сын нам еще встретится в библейском повествовании. Давид по своей милости почтит его особым образом, почтит из-за отца, не из-за каких-то заслуг самого Мемфивосфея, а из-за отца, из-за Иоаннафана, по дружбе с Иоаннафаном. И этот хромой человек, этот, говоря просто, человек-инвалид, да, Мемфивосфей, он будет сидеть за царским столом не потому, что он этого заслужил, а потому, что он потомок Иоаннафана. Примерно так же устроены наши отношения с Богом. Мы находимся перед Богом не по нашим заслугам, а по его выбору. Это не мы заработали, это он так решил. Но мы к этому, как я уже сказал, еще вернемся в будущем. А пока про вот этих двух предводителей войска, которые остались у Ивасфея, сына Саула. 5 стих. «И пошли сыны Римона, Беерафянина, Рехав и Баана», помните еще эти имена, да, два предводителя, Рехав и Баана, «и пришли в самый жар дня к дому Ивасфея, а он спал на постели в полдень». Вот ситуация, которая на самом деле, ну, вроде бы ничего такого плохого не предвещает, но дальше, буквально в следующем стихе. «И Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали». Два военачальника, два предводителя. Понимаете, Авенир при своей глупости был, по крайней мере, честным человеком. Люди, которые остались после него, ну, по крайней мере, по сравнению с ним, были уж точно далеко нечестными. Они понимают, что их царь ослаб, они понимают, что есть Давид, сейчас мы увидим, что они это отлично понимали. И вот 7 стих. «Когда они вошли в дом, и Ивасфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынную дорогою всю ночь». Куда они идут? Я думаю, что вы догадались. Только они зря туда шли. «И принесли голову Ивасфея к Давиду в Хеврон. И сказали царю: вот голова Ивасфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу, врагу твоему и потомству его». Значит, полезно читать Библию. Я понимаю, что те люди не могли взять с полки книжку или на гаджете ее открыть и прочитать первую главу второй книги царств. Я понимаю, что этого у них еще не было. Но они, по крайней мере, могли знать. Они, по крайней мере, могли думать, они могли помнить о том, что произошло с амаликитянином, который пришел и сообщил Давиду о том, что именно он убил Саула. Вот этого воспоминания было бы для них достаточно. Понимаете, люди, которые стремятся к своим интересам, они так или иначе выдают этот факт. Они выдают себя буквально с головой. 9 стих. «И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Римона, Беерафянина, и сказал им: жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: «Вот умер Саул и Иоаннафан, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду. То теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, на постели его, неужели я не возьму крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» Вот, понимаете, все очень серьезно. Услужливость, желание подлизаться никогда ничем добрым не кончаются. То, о чем мы читаем сейчас, переход от одного царства к другому, это кризис. Это кризис для всех. И Давид остается в этой ситуации, в этот момент, верным Богу. Да, то, что происходит дальше, это действительно сурово. Но посмотрите, на что отвечает Давид. Посмотрите, что произошло перед этим. Ну, то есть бывшие военачальники, которые, скорее всего, до смерти Авенира были подчиненными самого Авенира, потеряв своего непосредственного руководителя, бегут и не просто сдают Иоаннафана, сдают сына Саула. Они его убивают. Иногда мы с вами, современные люди, современные христиане, забываем о подлинных мотивах человека. Мы говорим, ну вот он пришел, он служит в церкви, он всем помогает. Или, ну вот он пришел и рассказал о грехе кого-то из братьев или кого-то из сестер. Это же хорошо. Или, он помогает мне расправиться с моими врагами. Знаете, от многих таких предложений нужно просто отказываться. Это предложение людей, которые действуют с нечистыми сердцами, с нечистым разумом, нечистыми намерениями. Представьте себе, что вы беседуете, вы спорите, вы защищаете христианство, объясняете христианство перед неверующими людьми, и кто-то из тех людей, которые никак христианами не являются, вдруг встает на вашу сторону и начинает аргументировать вместе с вами. Это само по себе не страшно, и это может быть даже приятно. Теперь представьте себе, что этот ваш новый спутник, новый союзник, вдруг начинает оскорблять тех, с кем вы спорите. То есть вы говорите, вы проявляете дипломатизм определенный, вы проявляете сдержанность, вы проявляете смирение, но внутри у вас уже что-то закипает. Вы, если бы могли бы, готовы были бы снести голову вашим оппонентам. И тут появляется молодой горячий, который фактически это делает. Я нарисую такую картинку. Вот представьте себе, что вы с кем-то спорите, вы понимаете, что аргументы вашего оппонента выеденного яйца не стоят. Но вы не можете об этом сказать, вы все-таки дипломат, вы все-таки учтивый. И тут рядом с вами возникает некий союзник, который обращается к вашему оппоненту и говорит ему: «Петух, ты безмозглый». Какова будет ваша реакция? Вы улыбнетесь, подумав: «О, он сказал то, чего я не мог». Или вы остановите того, кто посмел войти в дискуссию и допустить оскорбление там, где должно было быть обсуждение? Это принципиальный вопрос. 12 стих, последний стих этой главы. «И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иоаннафана взяли и погребли в гробе Авенира в Хевроне». Вот все встает на свои места. Кто-то скажет: ну, суровое наказание. Но времена такие были, друзья мои. Хотя, если честно, возникает еще вопрос, что суровее: отрубить руки и ноги быстро или истязать человека долго и мучительно современными средствами. И вот пятая глава. Вы помните, что Давид царствовал пока вот до этого момента только над одним коленом, над коленом Иуды. И 5 глава, 1 стих. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы, кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля». Вспомнили, ребята, да? Интересно, сколько лет они не могли об этом вспомнить, а тут вспомнили. Продолжаем. «И сказал Господь тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида в царя над всем Израилем». Это уже не первое помазание в жизни Давида. Первое было описано в 16 главе 1 книги Царств. Потом было помазание на царствование над коленом Иуды. И тут помазание над всем царством. Постепенно исполняется то, что обещал Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше такое резюме. Мы заглядываем как бы в будущее. Мы подходим, пожалуй, к высшей точке в жизни Израиля, к самому такому периоду процветания. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев. И в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. То есть рукоположение, вот это помазание произошло в Хевроне. Но у Давида есть план. Он не удовлетворен тем статусом кво, который имеется в тот момент. И он идет дальше. Дело в том, что любимое место Давида, любимый город Давида, любимая земля Давида — это город Иерусалим. Это гора Сионская. Пока в Иерусалиме живут другие люди. И 6 стих к этому нас подводит. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны». И сразу же оскорбление. Но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало: «Не войдет сюда Давид». Как будто мы не понимаем, да, автор Священного Писания здесь вот таким образом нам поясняет, что происходит. Они не знали Давида, иначе они ничего подобного сказать бы не могли. 7 стих. «Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов». Я напомню о том, что современный Иерусалим находится не совсем там, где находился Иерусалим во времена Давида. Иерусалим во времена Давида как раз и был рядом с горой Сион. Гора Сион непосредственно относилась к этому городу. 8 стих. «И сказал Давид в тот день: всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится: слепой и хромой не войдет в дом Господень». Давид делает Иерусалим своим городом. Честно говоря, я по-человечески не очень понимаю его выбор. Понимаете, в Иерусалиме жарко. Я скорее по-человечески согласен с Пилатом, который бывал в Иерусалиме только когда очень надо было, на праздники. А так жил в Кесарии. А все-таки это берег моря, там климат гораздо лучше. Но Давид решил сделать своим городом именно Иерусалим. Городом царя и городом спасителя будет именно Иерусалим. И придет время в тысячелетнем царстве, когда Иерусалим будет восстановлен. Мы об этом еще будем говорить. Опять-таки, вот так по-человечески, я все-таки здесь радуюсь, потому что иерусалимский климат мне совершенно не нравится. Исходя из Священного Писания, мы, церковь, будем жить в Новом Иерусалиме, в Небесном Иерусалиме. тысячелетнее царство для еврейского же народа будет в земном Иерусалиме, восстановленном. А начинается все здесь, начинается все во времена Давида. 10 стих. «И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним». И это, пожалуй, такой главный стих, главный момент всего этого. Это ответ на вопрос, почему он возвышался, почему он преуспевал. Давид не только возвышается, но и начинает заключать союзы, альянсы. 11 стих. «И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду». Это царский дворец. Да, Давид захочет построить еще кое-что, он захочет построить храм. Но мы читаем с вами и о серьезных проблемах, о серьезных грехах Давида, по причине которых Бог не допустил ему построить храм. Только его сын Соломон построит храм. Пока же Давид укрепляет царство. 12 стих. «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Опять-таки, Бог действует, Бог возвышает Давида, но не потому, что Давид как-то вот лучше других, хотя да, он лучше других, а потому что Бог любит свой народ, он любит Израиль. Знаете, есть такая поговорка: когда вообразишь себя гением, пойди помой посуду. Вот мне кажется, что прямо по этой поговорке написаны 12 и 13 стихи. 11 и 12 стихи, Давид возвышается, и мы видим, какой он молодец, как все классно, Бог с Давидом. И тут, когда вообразишь себя гением, пойди помой посуду, 13 стих. «И взял Давид еще наложниц и жены из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери». И вот имена родившихся у него в Иерусалиме. И начинается перечисление. Обратите, пожалуйста, внимание здесь на третьего и четвертого сыновей. Нафан, Соломон. Дело в том, что про других сыновей мы потом уже ничего не узнаем. А вот эти два человека, Нафан и Соломон, будут очень и очень важны. Ну а список имен детей Давида продолжается еще в 16 стихе. И обратите, пожалуйста, внимание, что перечисляются здесь только сыновья. Да, у Давида были проблемы, это проблемы были серьезные. Но Господь был с ним. И дальше концовка 5 главы. Помните, как в свое время Давид чуть не стал сражаться вместе с филистимлянами против Израиля? 17 стих. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». Эта битва с филистимлянами начинается еще в детстве Давида, когда Давид сражается с Голиафом. Продолжается она и здесь. 20 стих. «И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там. И сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода». Ну и дальше следующая битва, 22 стих. «И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим». Мы это уже видели, это только повторение. «И вопросил Давид Господа, идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И он отвечал ему, и вот тут не совсем повторение. «И он отвечал ему, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. 25 стих. «И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера». Конечно, Гавайи — это не Гавайские острова, это совершенно другое место, но место в данном случае не столь важно. Важно вот что. Вы видите в этом фрагменте что-то очень и очень знакомое. Помните, когда Израиль хотел себе царя, Израиль ожидал, что царь будет вести войны Израиля. С Саулом в этом плане были определенные проблемы, очень большие, очень серьезные. Давид действительно ведет войны Израиля. Но в какой-то момент Бог напоминает и говорит: не-не-не, стратегию и тактику буду давать я. Так, как это было в древности, так, как это было во времена Моисея, так, как это было во времена Иисуса Навина. Давид укрепляется и считает, что он сильный, считает, что он многое может, но он остается зависим от Бога. И Бог напоминает об этой зависимости. «Идти ли мне против филистимлян?» «Нет. Зайди с тыла, и ты услышишь шум. Это я буду идти с тобой». Всякий раз, когда в жизнь нашу приходит процветание, есть смысл обратиться к Богу и сказать: «Господи, иди ты со мной». Потому что иначе любое процветание, которое у меня есть, окажется недолгим. В следующий раз продолжим наши беседы, а пока, друзья, всего доброго, и да хранит нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.